Вон они. Григорий завел машину и указал мне на двух высоченных, крепкого сложения молодых парней, которые вышли из салона татуировок и подошли к машине. Долго вы? Опа, близнецы. Искололи всего, проворчал один из братьев, с трудом устраиваясь на переднем сиденье. Он расстегнул ворот камуфляжной куртки и почесал покрасневшую кожу. На немного припухшей шее явственно чернел сложный узор татуировки. «Гадостью еще какой-то кислой напоили!» «Ты пил, что ли?» — удивился его брат, согнувшийся в три погибели на сиденье рядом со мной. «Я выплюнул втихаря!» «Это лед. Он с нами», — представил меня Григорий и, газанув, выехал с обочины на дорогу. «Первый!» — протянул мне здоровенную ладонь парень, сидевший на переднем сиденье. «Второй!» — поздоровался мой сосед. «Это вы по очередности рождения?» — пошутил я. «И как их различать?» «Пока еще голоса запомню. На вид-то будто клоны. Лет по 20. Оба выбриты, оба выглядят весьма уверенными в себе. Лет через 5-10 вообще заматереют. Если доживут, конечно. Светлые волосы коротко подстрижены, глаза зеленые, на подбородках ямочки. Симпатяги, в общем. От девок, думаю, отбоя нет. К одежде тоже не прицепиться. Камуфляж, берцы, из оружия одинаковые десантные ножи. А, у второго на подбородке белая ниточка шрама. Ну вот, первая зацепка есть, дальше проще будет. Как бы ни были похожи близнецы при рождении, за 20 лет всякое случается. И дерутся люди, и по пьяни падают. А следы, следы вот они, как говорится, налицо. Да не, мы ж в классе самыми высокими были. «На первый и второй на физре по жизни так рассчитывались. Оттуда и пошло», — ответил развернувшийся ко мне первый. «Не знаешь, долго этот партак чесаться будет? Когда в армейке кололи, нифига такого не было». «Да, мастер Садюга вообще. На 0,5 сантиметра иглы загонял». Второй поерзал на сиденье, устраиваясь поудобней. «Сегодня еще поболит, к утру пройти должно». Григорий притормозил перед перекрестком. «Вас предупреждали, что 2 дня пить нельзя?» «А мы не пьем». «Вообще не пьете?» — не поверил Григорий. Он съехал с Красного на какую-то узенькую улочку и начал лавировать между домами и заборами. «Вообще», — подтвердил слова брата первый. «Спорт наш друг и все такое», — предположил я. «Нет, просто не пьем». Первый едва не сорвал ручку, за которую держался, когда колеса автомобиля угодило в выбоину в асфальте. «Да поосторожней, не дрова везешь!» «Приехали!» Григорий припарковал шестерку перед каким-то складом рядом со знакомой мне Нивой. «Вылезайте, буратины!» Я покинул машину и осмотрелся. Склад как склад. Кирпичные стены, крыша из профнастила. Узенькие оконца под самым потолком зарешочены. Раздвижная дверь проржавела и, думаю, давно не открывается. «Заходите», — пригласил нас Григорий и, вытащив из кармана куртки связку ключей, отпер дверь рядом с воротами склада. Достав из багажника свою сумку, я подождал, пока близнецы зайдут в здание склада, и пошел следом. В первой комнате никого не оказалось, но из-за тонкой стенки доносился неясный шум и голоса. Братья явно были здесь уже не первый раз и сразу же пошли дальше. Я задержался, поджидая запиравшего дверь Григория. Ничего интересного в комнатке не было. Ящики, стол, 2 табуретки, желтый шкаф. Всю мебель покрывал толстый слой пыли. На самом деле, мое внимание привлекли остаточные следы защитных заклинаний. Точнее, даже не следы, а неактивированные пока схемы. Весьма оригинальные схемы, я бы даже сказал, схемы оригинально смертоносные. И думаю, закачать в них энергию много времени не займет. «Пошли», — заторопил меня Григорий. Пропустив его вперед, я прошел в следующее помещение, которое оказалось не в пример просторнее первого закутка. В этой комнате находились 6 человек, не считая уже успевших разместиться за длинным столом близнецов. Да, компания подобралась пестрая. Другого определения не подберешь. «Здрасте», — поздоровался я, подошел к столу и, бросив сумку на пол, уселся на свободный стул. Григорий сел напротив меня. Никто не ответил. Какие все серьезные, однако. Ладно, этих вижу в первый раз, но Илья-то мог хотя бы кивнуть. Нет же, стоит, на школьной доске что-то мелом пишет. Еще и схему какую-то рисует. Художник, блин. Я перевел взгляд на висевшую на противоположной стене карту форта, но краем глаза продолжил следить за собравшимися в комнате людьми. Илью и Григория знаю. Они не в счет. Близнецы оказались среди нас самыми молодыми. Единственная девушка была на несколько лет их постарше. Бородатый крепыш в сером плаще, из-под которого проглядывали звенья кольчуги, пожалуй, мой ровесник. А совершенно лысый, весь затянутый в черную кожу парень, выглядел лет на 30. Полноватый дядечка, повышенный фон магической энергии, вокруг которого выдавал в нем колдуна, и мужчина, непонятной профессиональной принадлежности, приближались к полтиннику. Такая вот сборная солянка. Ну что, попробуем определить, кто на чем специализируется. Физиономист из меня, можно сказать, никакой, но первое впечатление зачастую оказывается самым верным. Итак, все в сборе, положил конец моим размышлениям Илья и развернулся от доски к нам. Для начала о том, зачем мы здесь собрались. В первую очередь, мне хотелось познакомить вас между собой. Все-таки дальше вам работать в одной команде, но так уж совпало, что прямо сегодня необходимо будет провести одну небольшую операцию, проба пера, так сказать. Вопросы есть? Нет? Тогда по существу. Меня вы все знаете. Вашего непосредственного начальника, Григория Кузьминко, тоже. Да? Молча поднявший руку, бородатый парень откашлялся и спросил. Получается, у нас будет два начальника? Вы не считаете, что это создаст проблемы с субординацией? Нет. Илья огорченно посмотрел на замаранный мелом рукав пиджака. Ваш начальник Григорий. Я, за исключением сегодняшнего случая, с вами контактировать не буду. И все приказы вы будете получать через него. Понятно? Да. Кивнул задавший вопрос парень. Итак, группа будет состоять из 9 человек. Сняв пиджак, Илья повесил его на спинку стула. Ваш начальник, Григорий Алексеевич, уже более 4 лет является сотрудником дружины, поэтому при возникновении любых вопросов и проблем обращайтесь непосредственно к нему. Братья Мишуковы, Сергей и Андрей, они же первый и второй. Близнецы по очереди оторвались от стульев и сразу же поплюхались обратно. Приграничья попали меньше месяца назад, но учитывая их подготовку, продолжил Линев, и опыт ведения боевых действий в Чечне, балластом они не будут. Я же говорил, новички. Опыт их нам пригодится, тут сомнений быть не может, но первое время за ними глаз да глаз нужен. Акклиматизация может по-разному проходить, а так ничего, кажись, ребята надежные. Владимир Михайлович Ханин, кадровый военный, службу начинал в Афганистане, последние годы работал в частной охранной структуре, продолжил представлять собравшихся Илья. Позывной, если так можно выразиться, Хан, в приграничье около 3 месяцев. Среднего роста спортивный дядечка, выглядевший весьма крепко для своих лет, едва оторвал от стула 5-ю точку, кивнул нам и сел обратно. И этот в приграничье недавно. О чем Илья только думает? Хотя, как его, Ханин, калач тертый, такой борозды не испортит. Вон как по сторонам зыркает чистый Штирлиц. И Ханом его явно не только из-за фамилии прозвали. Все же примесь восточной крови чувствуется, темные волосы, черные с узким разрезом глаза, немного рисковатые скулы. Ну, Хан он и есть Хан. Одет прилично, даже слишком. Черная сорочка, замшевый пиджак, насколько разглядел, очень недешевый ремень. На безымянном пальце правой руки квадратная золотая печатка. И что такой серьезный и представительный чел с опытом профильной работы в дружину на нормальную должность устроиться не сумел? Перову такие крутые профессионалы весьма по душе. Или он казачок засланный? Нет, вряд ли. На вшивость Илья всех в первую очередь проверить должен был. Скорее всего, рассчитывает через пару ступенек по служебной лестнице перескочить. Вероника Крылова. Линев подождал, пока привставшая девушка слегка поклонится, и продолжил. Снайпер. Работает с нами уже не первый раз. Так что за качество огневой поддержки можете не волноваться. Осмысливая услышанное, я прищурился и в первую очередь попытался оценить реакцию мужского большинства. Все-таки девушка не колдунья или целительница, а снайпер. Григорий невозмутимо что-то черкал карандашом в блокноте. Колдун перебирал нанизанные на кожаный шнурок вперемешку деревянные аметистовые бусинки и смотрел в потолок. Но выражение лица длинного лысого парня разобрать не удалось, а здоровяк в плаще выглядел весьма недовольным. Встретившись взглядом с ханом, мне стало понятно, что того тоже больше интересует наша реакция, чем сама девушка. С близнецами все ясно. На Веронику они смотрели именно так, как обычно смотрят молодые парни на весьма симпатичную девушку. Какие мысли? Тут бы с гормонами что-то сделать. А девушка действительно очень даже ничего. Спортивного сложения, но не доска. Камуфляжная куртка грудь обтягивает весьма соблазнительно. Не очень длинные светлые волосы, скорее всего, крашеные. Рост средний, это успел заметить, когда она вставала. Глаза. Отсюда не видно. Рот, на мой вкус, излишне резкий, а в остальном вполне на уровне. Никаких украшений, косметики минимум. И чего, спрашивается, в камуфляж нарядилась? «Лед!» — перешел к моей персоне Илья. «И снова здравствуйте!» — поднял руку с открытой ладонью я. Вставать не стал. Не в школе. Бывший патрульный. Недолгое время проходил обучение в гимназии. Навыки, полученные в патруле, и хорошее знание окрестностей форта весьма нам пригодятся в случае проведения операции за городскими стенами. Вот оно как. Теперь можно не гадать, за каким лешим я так Илье понадобился. Узнаю, кто остальные, и станет ясно, ошибаюсь я или нет. Подождем. Напалм. Надолго задерживаться на моей персоне Илья не стал и перешел к следующему члену команды. Лысый парень, о котором пошла речь, раскрыл ладонь, и с нее к потолку взвилось желтое с оранжевыми отливами по краям пламя. Судя по волне теплого воздуха, совсем не иллюзорное. Пиромант. Как вы уже заметили, его способности заключаются в управлении огнем. Тепловой энергией, поправил Илью полноватый колдун. Как вам угодно. Единственный среди нас местный уроженец. Максимальный радиус воздействия порядка 30 метров, погасив пламя, ответил Напалм. Я с интересом уставился на пироманта. Ну и талантище у человека. Большинство тусовавшихся в Западном полюсе повелителей огня по сравнению с ним мальчишки, стащившие из дому коробок спичек. А так посмотришь, обычный парень. Раздолбай раздолбаем. Разве что полное отсутствие волос, даже бровей и легкий запах паленой кожи могут навести на определенные размышления. Долговязый, худощавый, с острым подбородком, длинным носом и крупным кадыком. На левой щеке заросшая отметина шрама, формой напоминавшая очертания африканского континента. Вся одежда, начиная с ботинок и штанов, заканчивая перчатками с обрезанными пальцами и курткой, кожаная. Неудивительно при его-то специализации. Что ж, иметь в команде самоходный огнемет вовсе неплохо. Да какой там неплохо. Здорово это. Брат Дмитрий, представил Илья мрачного бородача. Бывший брат, поправил лениво тот. Бывший брат, Илья выдвинул свой стул из-за стола и сел на него. Покинул братство из-за идеологических разногласий. Прекрасный лучник и опытный боец. «По идеологическим разногласиям это значит не за пьянку?» — впервые оторвался от блокнота Григорий. «Нет», — видимо, не сумев определить, шутит Конопатый или говорит серьезно, — ответил Дмитрий. «Я не считал нужным скрывать свою точку зрения об идиотской затее с Туманным и отказался туда переезжать. А отмена квот на вступление в братство женщин — прямое предательство интересов Ордена». Ставим галочку. «С этим лучше не шутить». Запросто на голову укоротить может. Вот ведь как бывает, пока молчит, несмотря на мускулатуру, производит впечатление весьма сообразительного, хоть и угрюмого человека. А как рот откроет? Хотя насчет угрюмости, это скорее всего я зря, пересекавший щеку рваные шрамы, борода даже записному весельчаку несколько философский вид придадут. А там кто его знает? Лихо хлебнуть ему наверняка немало пришлось, бывшему брату найти нормальную работу практически невозможно, потому как общеизвестно, вышибают из братства в основном за бухло и дурь. Серьезных ренегатов предварительно через гильотину пропускают, а таким работу уже вроде как ни к чему. Ну и, наконец, мастер Ялтин Сергей Михайлович. Илья сделал паузу, но по достоинству сказанное смогли оценить лишь Напалм, Дмитрий и я. Гриша, думаю, уже в курсе был. Целый мастер. Чтобы дослужиться в гимназии до мастера, одних способностей к колдовству было недостаточно. Требовались еще и серьезные теоретические разработки. И не абы что, а как минимум на уровне докторской диссертации. Как Илье такого специалиста завербовать удалось, ума не приложу. Сергей Михайлович серьезно разошелся со своими коллегами. В некоторых технических аспектах практического применения его теоретических разработок и был вынужден временно покинуть гимназию. Нам крупно повезло, что он принял наше приглашение. Другого специалиста такого уровня найти просто нереально. «Да какого там уровня?» — махнул четками Ялтин. «Вот бы не подумал, что этот полноватый лысеющий господин — мастер-колдун. Он больше на священника похож, но не на нашего батюшку, а на забугорного пастора, каких в фильмах показывают. Усы сбрить и один к одному. Но одет непрактично. Хоть и поношенный, с немного отличающимися по цвету вставками на локтях, все еще очень приличный и, видимо, недешевый пиджак, чистая белая сорочка, легкие туфли. Надеюсь, ему есть во что переодеться. Солидный, в общем, дядечка. Профессор. Чтобы такого из гимназии попросили, он должен был с самим Бергманом расплеваться. Что ж, теперь, когда все представлены, можно делать выводы. Думаю, мои предположения о мотивах Ильи полностью оправдались. И вовсе не в вороне дело, точнее, дело не столько в нем. Тут все объясняется составом группы. Что мы имеем? Три новичка, близнецы и хан. Явно не так давно появившаяся в форте Вера. Дружинник Гриша, колдун-теоретик и пиромант. Хорошо, если из всей команды за городскими стенами Дмитрий был, и то не факт. Моего опыта нет ни у кого. Выходит, либо Илья решил подстраховаться, либо предполагает провести операцию за городскими стенами. И пусть сейчас лето, без опытного проводника столь неподготовленной группе там делать нечего. А вообще, подбор людей, мягко говоря, странный. С одной стороны, близнецы, хан и Вера в приграничье попали не так давно. По идее, отследить их связи проще простого. Гриша кадр проверенный. Напалм, думаю, одиночка. А вот колдун и бывший брат. Кто даст гарантию, что они действительно изгои? Ялтин еще ладно, человека такого уровня просто пешкой вводить в игру никто не станет. А Дмитрий запросто подставой оказаться может. Но это Ильи головная боль. Должны же были всех перед вербовкой проверить. Как он тогда сказал? Люди, не связанные ни с дружиной, ни с криминалом. Будем надеяться. И, кстати, а что со мной? В смысле, отчего Линев уверен, что я с криминалом не связан? Или его так прижало? Действительно, ни на кого не завязанного нормального проводника найти очень непросто. Одиночки за городские стены не выбираются, чревато это. Кто остается? Патруль и спецотряд дружины. И какая нафиг секретность? Охранники торговых обозов? Немного не та специализация. Начальник охраны обозов в здравом уме со знакомой дороги ни-ни. Да и опять-таки, не одиночки это, а сработанные команды. Вольные охотники, травники и прочие сталкеры. Эти да, на эти подойдут. Только попробуй такого на крючок посади. А без крючка никак нельзя. Сообщество, что ни говори, у них весьма закрытое. Или подальше пошлют, или корешам разболтают. И кто знает, где сегодня откровенно оброненное слово завтра всплывет. А отщепенцев в команду брать себе дороже выйдет. Да, не просто подходящего проводника в столь скользком деле найти, очень непросто. Конечно, можно кошельком потрясти и кого угодно купить. Но где уверенность, что тебя при первой же возможности с потрохами не продадут? А тут я подвернулся. Идеальный вроде вариант, опыт есть. За жабры взять проще простого. В патруле уже полгода не числюсь. Докинь мне кость пожирнее, рублей так в 500, чтобы обратной дороги не было. И все. Пакуйте и ленточкой завязывайте. Вроде все гладко. Но что-то не дает успокоиться. Должен быть подвох. Никак без него не обойтись. Почему Илья так уверен, что я его не продам?